Святые, разве это не честь быть в Лондоне сегодня вместе? Это привилегия, весь зал полон. Это удивительно. Хотелось бы, чтобы вы поднялись сюда и увидели, что я вижу. Это просто такое зрелище. Люди из разных стран. Я вижу Годфреда прямо посередине. Слава Господу. Святые, перед тем, как мы перейдем к плану, я хотел бы прочитать кое-что вам из одного из сообщений, которое делал наш брат. У нас есть сайт, который называется lsmwebcast.org. Я не знал, что у нас есть вот этот вот сайт. Знаете, я на другой стороне скинии, и есть люди, вот они делают что-то. И жена смотрела сообщение и сказала: «Эдди, давай, подходи, посмотри, посмотри». И я подошел, и первое, что она говорит мне: «Посмотри на себя, у тебя черные волосы». И потом, представляете, брат Ли был так высвобожден. Он сделал это сообщение в Ирвинге. Я прочитаю вам эту часть, буквально несколько абзацев. Он был в таком восторге, в таком высвобождении. Сестра Элеонора Канар напомнила мне, в эти ранние годы мы с Керри были на камере, и это вот были такие камеры, которые нужно было поворачивать. И я стоял на камере, и Братли был по центру, и внезапно он исчез. Он прыгает, и мне нужно было найти его. И он был полон жизни. И вот он говорит что-то, и я хотел бы прочитать вам это. И он говорил это первой группе святых, которые поехали из США в Россию после того, как стена рухнула. Я суммирую в одном предложении. Он сказал: «У вас есть только сегодня, у вас нет завтра». И такое простое утверждение. Дэйв Хиггинс на стене это повесил, и я был под большим впечатлением, что у нас есть только сегодня, у нас нет завтра. Враг всегда хочет, чтобы мы думали о завтра. У нас есть только сегодня. Давайте наслаждаться Господом сегодня. Послушайте вот. Это вот «Забудьте об Элденхолле. Забудьте о вчерашнем наслаждении Христом. Вам нужно свежее наслаждение. Вам нужно что-то современное. Господь был в Элденхолле, но Его там нет сегодня. Он здесь. Он движется в Своем восстановлении, и Он в вас». Где бы вы ни были, Он в вас, и Он в вас сейчас. Вы верите, что Он повторяет все, что Он делал в прошлом? Нет, Он ничего не повторяет. Он всегда движется вперед и вперед. Господь работает, Он движется. А вы человек вчерашнего дня? Все мы должны быть людьми сегодняшнего дня. Знаете, в послании к евреям часто используется это слово «сегодня». Сегодня, когда услышите его голос, не ожесточите сердца. Я читаю дальше. Все мы должны быть людьми сегодняшнего дня. Каждый день — это сегодняшний день, сегодня. У некоторых людей каждый день — это завтра, а у некоторых каждый день — это вчера. Некоторые святые говорят: «О, как было чудесно в 1952 году, когда я был спасен». Даже когда мы оглядываемся назад, даже на 82-й год, это было 80-е годы, даже когда мы оглядываемся на 82-й год, это значит, мы не современные. Я даже если мы оглядываемся на 2023 год, это мы не современные. Господь движется сейчас на этой конференции. Не заглядывайте в будущее, а не оглядывайтесь назад в прошлое, мы люди сегодня. Не говорите о своих старых переживаниях в прошлом. Говорите о своих переживаниях сегодня. Наполняйтесь сегодня. Восклицательный знак. Он говорит: наполняйтесь Духом внешне и внутренне. Наполняйтесь не вчера, не завтра, а сегодня. Восклицательный знак. Каждый день — это сегодняшний день. Восклицательный знак. У нас нет вчерашнего дня. У нас вчера было, но у нас его нет сегодня. У нас никогда не будет завтрашнего дня. У нас есть только сегодня. Каждый день — это сегодня. Когда мы войдем в Новый Иерусалим, у нас будет сегодня, поскольку каждый день вечности — это сегодня. Единственный день, который у нас есть, — это сегодня. Наполняйтесь внутренне сегодня. Наполняйтесь внешне сегодня. Наполняйтесь сегодня. Когда он говорил это, некоторые смотрели это вживую, святые, они просто вскочили и закричали: «Сегодня! Сегодня! Сегодня!» И я понимаю, я редактировал это сообщение. Как я мог редактировать это? Это невозможно. Как можно пленить, захватить это? Я смотрел на книгу, и я читаю вам то, что я прочитал, то, что я отредактировал. И это ближе всего к говорению нашего брата. Но вы никогда не можете воспроизвести эту атмосферу. Я хочу воодушевить вас, если вы этого еще не делали. Просто войдите туда lsmwebcast.org, и вы найдете там много богатства. Много богатства. Итак, святые, мы общались до собрания. Я надеюсь, что вы не будете воспринимать эту тему как само собой разумеющуюся. О, вот это вот красивая книжка, да? Очень красивая. Братья очень красиво все сделали. Итак, главы с 5 по 8 послание к Римлянам, ядро Библии. Мы с братом Роном, мы общаемся вместе о том, что Господь хочет говорить. Каждый раз, когда мы проводим обучение или конференцию, мы молимся, мы общаемся. И я нашел это предложение в послании к Римлянам 5:14, примечание первое. Последнее примечание, там говорится, что можно считать послание к Римлянам главы с 5 по 8 ядром Библии. Мы знаем, что послание Галатам, Фесянам, Филиппийцам и Колоссянам — это ядро Библии. Мы слышали это много раз. И я читал это предложение, и я сказал, я читал это примечание, но послание к Римлянам 5, 6, 7 и 8 — это ядро Библии. Я послал имейл Рону, и я туда поместил эту цитату. Я сказал, Рон, ты когда-нибудь видел это? Он говорил, нет, я никогда не видел этого раньше. Одно дело — получить информацию, а другое дело — получить откровение. Это другая сфера. Это предложение такое сильное. Рон сказал, Эд, давай мы проведем 2 семестра на полновременном обучении на эту тему, ядро Библии. Один семестр 5-6 главы Римлянам, а на другом семестре 7-8 главы послания к Римлянам. Святые, я умоляю вас, не думать, что вы слышали это раньше. О, я это знаю, я слышал это, я это уже делал, я там был. И если так, когда нужно просто уже... Давайте похороны проведем. Я прочитаю кое-что об этом позже. Если мы хотим овладеть Царством Божьим, в 18 главе Евангелия от Луки, там говорится, если вы не обратитесь и не станете как маленькие дети, вы ни в коем случае не войдете в Царство. Вы не овладеете Царством, вы не будете наслаждаться Царством, вы не будете жить в действительности Царства. Для этого нужно быть как маленькие дети. Итак, на что похож маленький ребенок? Маленький ребенок всегда готов принять новую мысль, новое представление. Я помню, когда я... Вот один из моих сыновей недавно женился, слава Господу. Это чудо уже само по себе. Мы ходили раньше, гуляли. Он был маленьким мальчиком. И он сказал: «Папа, вот эта звезда далеко от нас? Можете представить, как бы вы ответили на это?» Я не физик. Я не знаю астрономию. Я сказал: «О, как я отвечу на этот вопрос, чтобы удовлетворить его любопытство?» Я думаю, единственное, что я знал. Извините, я знаю, вы все умные. И Чин Фу, я знаю, ты очень умный, точно. Если я не прав, я думаю, свет путешествует со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Так ведь, да? 300 тысяч километров в секунду. И вы смотрите на звезду, и, может быть, ее там нету, потому что потребовалось много времени, чтобы этот свет дошел до вас. И я подумал, как я объясню этому маленькому мальчику? И я сказал ему что-то. Я не помню, что я сказал. Он сказал: «О, это чудесно, папа! Это чудесно!» И я подумал: «О, благодарение Господу!» Мальчик идет со мной, и он действительно нищий духом. Мы должны быть как маленькие дети в этом. Когда мы приходим на собрание, когда мы читаем Библию, нам нужно быть как малые дети. Мы должны быть готовы принять новую мысль и новое откровение. Никогда не будьте удовлетворены, святые. Я напоминал братьям, есть глава в жизни, в обучении для старейшин, «Не быть удовлетворенными». Святые, не будьте удовлетворены. Если вы удовлетворены, тогда вы Лаодикия, вы тепловатые, и мы не хотим быть тепловатыми. Брат, как тебя зовут? Дэвид? Дэвид. Отличное имя. Дэвид. У всех в моей семье библейские имена, кроме меня. Я Эд. Я не буду говорить имена. И потом я узнал, что в Ветхом Завете есть жертвенник по имени Эд. У нас было собрание в церкви, и я сказал, я обнаружил, что в Ветхом Завете есть жертвенник по имени Эд. И Эд означает «свидетель». Это означает, что я witness marks. И брат Ли сидел рядом и посмеялся. Он подумал, что это смешно. И я подумал, слава Господу. Итак, я вернусь к этому. Не будьте удовлетворены. Не будьте удовлетворены. Господь всегда движется вперед. Он хочет показать нам что-то новое. Я помню, я был на собрании церкви в Анахайме. Я сидел рядом с братом Ли, и брат один делал свидетельство, и я не буду говорить. Он, может быть, говорил 3 минуты, и брат Ли взял меня за руку и сказал: «Брат Эд, ты когда-нибудь видел это раньше?» Я подумал, а что он увидел, Господь? Что брат Ли увидел? Он взял говорение этого брата и превратил это в целую конференцию. Это показывает, что он был как маленький ребенок. Он был как маленький ребенок. И, святые, я хочу прочитать вам еще кое-что, чтобы мы не принимали это как само собой разумеющееся. И наш брат говорит это группе соработников. Группе соработников. Вот что он говорит. Если мы хотим идти путем наслаждения Богом, нам нужно изменить свое представление. Если мы хотим войти в действительность наслаждения Богом, мы должны увидеть управляющее видение. Господь показал мне путь наслаждения им в то время, когда мне исполнилось 40 лет. Я читал это с работником. И мы сказали, мы не знали, что брат увидел это только когда ему было 40 лет. Это удивительно. Послушайте дальше. Он говорит, я очень расстроился из-за того, что большая часть моего времени и сил за прошедшие 20 лет были потрачены впустую. как мои молитвы, так и мое чтение Библии и других духовных книг по большей части не имели никакой ценности. Именно тогда я осознал, что и в своей работе, и в своем духовном стремлении мы шли не тем путем. Поскольку я шел не тем путем, в результате понес большой урон, я не хочу, чтобы другие повторили ту же ошибку. Я надеюсь, что другие смогут пойти путем наслаждения Богом. Я убедительно прошу святых больше не идти неправильным путем. Мы должны задуматься о том, каким путем мы стремились за Господом раньше. Наши представления должны коренным образом измениться. Нам необходимо иметь управляющее видение. Итак, святые, я надеюсь, мы будем молиться за себя и будем молиться друг за друга, чтобы мы шли путем дерева жизни, чтобы мы шли путем наслаждения Богом. Когда вы пасете меня, что вы должны делать? Вы должны помогать мне наслаждаться Богом. Когда я пришел в церковь в Хьюстоне, брат Джо, он помогал мне наслаждаться Богом. Есть один брат в Хьюстоне, он все еще там. Каждый раз, когда я подходил к нему с проблемой, я говорил: «Брат, у меня вот такая проблема». Он говорил: «Брат Эд, просто наслаждайся Господом. Просто наслаждайся». Я говорил: «Хорошо». Я пришел к нему с другой проблемой. «Брат Эд, просто наслаждайся Господом». И еще одна проблема. «Брат Эд, просто наслаждайся Господом». И я перестал ходить к нему, потому что я знал, какой будет ответ. И ответ правильный. Наслаждение Богом, наслаждение Христом. И это решает все проблемы церковной жизни. Мы должны наслаждаться Господом, и в этом есть крест, и тогда все уничтожается, и мы наслаждаемся всем, чем является Христос. И мы даже не знаем вот этот термин «наслаждение Господом». Если мы пойдем этим путем, просто подумайте, мы не должны принимать это как само собой разумеющееся. Давайте в эти выходные отдадим себя тому, чтобы наслаждаться Господом. А теперь давайте перейдем к плану. Итак, главы с 5 по 8 послания к римлянам — это ядро Библии. Я скажу вот что. Это общий обзор послания к римлянам. В послании к римлянам говорится о падшем состоянии грешника, который становится Сыном Божьим, чтобы он мог стать органическим членом тела Христова, которое выражается в поместных церквях, как средство, чтобы привести всех святых в жизнь смешивания всего тела Христова для действительности тела Христова. Это предложение берет оттуда. Когда мы делаем планы, мы соединяем все это вместе, и как нитроглицерин. И все взрывается, и новый свет. Это новый свет. Брат Ли начал говорить об обоживании. И было большое противостояние этой истине. И брат Ли попросил Рона, Керри, Эндрю и меня что-то написать в защиту и утверждение этой истины об обоживании. Вот отчаивание — это лучший пример обоживания. Если бы у меня был стакан с горячей водой, и я вот... Я еще не закончил мысль. Тебе не нравится, да, тепловатый чай? Не нравится тебе, да? Есть горячий чай здесь, да? В Техасе им нравится чай со льдом. Когда я хожу к братьям, у них всегда чай со льдом. Для меня это регион чая со льдом. Вам нравится чай со льдом в Англии? Я не думаю. Вам нравится горячий чай? Знаете, что мне нравится в Англии? Мне очень нравится в Англии И вот туда, где, куда пришла Англия, например, Новая Зеландия. Мы приехали в Новую Зеландию, ответственные братья, и внезапно брат говорит: «Перестаньте, пришло время пить чай». Я сказал: «Что? Нужно остановиться? Время для чая?» А мы общались о чем-то очень важном. Но извините, пришло время пить чай. Чай — это самая важная вещь сейчас. Я научился наслаждаться чаепитием. Итак, вы приехали в Европу, вам нужно наслаждаться горячим чаем. Едете в Техас, вам нужно наслаждаться чаем со льдом. Но не наслаждайтесь теплым чаем. Никому не нравится что-то тепловатое. Вот что Господь говорит церкви в Лаодикии. Он говорит: лучше тебе быть горячим или холодным. Если ты будешь тепловатый, я выплюну тебя из уст. Мы не хотим быть тепловатыми верующими. Мы хотим быть верующими, которые по-настоящему горят для Господа. Он наш огонь. Это не природный огонь. Это Он как огонь. Чинфу, я не угождаю тебе, но у тебя все еще есть божественный огонь, и он горит в тебе. Я знал тебя уже много лет. Ты был в Беркли, теперь ты в Швеции, и огонь сейчас в Швеции. Я не знаю, что происходит в Швеции. Я знаю, что ты горишь, и там многие братья горят, много новичков там. Нам нужно поддерживать температуру жизни. Какова температура жизни? Когда Господь говорит: лучше бы ты был горячим или холодным. Греческое слово — это горячий, это кипящий. Ты должен кипеть. Это температура христианской жизни. Извините, я использую Фаренгейты. Не 98,6, а мы должны горящими быть, кипеть. Если мы горим для Господа, и мы поддерживаем этот огонь, этот огонь остается свежим. Вот, например, все мы здесь, в эти выходные. Мы наслаждаемся Господом как божественным и мистическим огнем. Возможно, вы слышали, как я говорил это. Я пришел в церковную жизнь. Мы с Руфи познакомились в колледже. Она была верующей, а я не был верующим. И мы ходили гулять вместе, и она говорила со мной о Господе, и я говорил: «Да ладно, Русь». Я говорил примерно следующее: «Где динозавры в Библии?» Она думала: «Вообще, этот человек спасется когда-нибудь, а где динозавры в Библии?» Я позднее обнаружил, брат Майк, что динозавры между Бытием 1.1 и Бытием 1.2. Нужно прочитать первые два сообщения Бытия, и тогда вы жизнь изучения Бытия. Но и ледниковый период между Бытием 1.1 и 1.2. Вначале сотворил Бог небеса и землю, и земля стала безвидна и пуста. Она не была такой изначально, но она стала безвидной и пустой. Это тоже самое еврейское слово, что когда жена Лота стала соляным столпом. Она не была соляным столпом, но она стала соляным столпом. И в Бытии 1 говорится, что земля стала безвидной и пустой, и тьма была над поверхностью пучины. И Бог сказал. Во 2 Коринфянам 4 главе, когда Павел приводит свое свидетельство о том, как он обратился к Христу, вот что он говорит. Это стих 6. 4.6. «Потому что Бог сказавший. Нам нужен Бог, который говорит. Бог, сказавший из тьмы, пусть воссияет свет. Он воссиял в наших сердцах и озарил знание Божье в лице Иисуса Христа. Итак, Бог сказал, пусть будет свет. Вот тогда мы обратились к Христу, и Бог сказал, пусть будет свет. И я сказал Руфе, Русь, я не знаю, как она терпела меня. Я сказал, Русь, тебе нужно перестать молиться за меня, потому что я никогда не спасусь. И я благодарен, что она не прислушалась к моему слову, а она продолжала молиться за меня. И мы, наши пути разошлись после колледжа. Она выбирала между мной и Господом Иисусом. Она выбрала Господа Иисуса. И она поехала на западное побережье в Калифорнию, а я поехал на юг, в Техас. И вот она в Калифорнии. Она училась, чтобы быть миссионером, а я поехал в Техас. И я был спасен. В прачечной. Я не буду рассказывать вам эту историю. Вы, наверное, слышали ее. Но я прочитал листовку в прачечной. Я помолился молитвой, и я был спасен. Вот в то время, когда я мыл, стирал одежду, я был омыт кровью Агнца. Чудесно. Я бы сказал, примерно через год после этого я пришел на первое собрание церкви в Хьюстоне. И первое собрание было молитвенное собрание. Вот представьте, новичок, приводите его на собрание. Вы приведете его на молитвенное собрание, на первое собрание? Наши молитвенные собрания отличаются от всех молитвенных собраний. У святых сильный дух. Кто-то молится, и все говорят «Аминь». И я думал, что это за люди такие? И знаете, что святые в Хьюстоне, вот они молились на первом моем собрании? «Господь, рассей нас! Господь, рассей нас!» И я опустил голову, и я сказал, «Господь, зачем эти люди хотят быть рассеяны?» А они молились этим отрывком в Деяниях. Там говорится, что ученики были рассеяны. И везде, куда они шли, они благовествовали. И они молились, «Господь, рассей нас». И я понял это позже. И я пришел в церковную жизнь. И я после этого не ушел. Почему? Потому что братья продолжали звонить мне и говорить, «Наслаждайся Господом, наслаждайся Господом». И вот Руфь собиралась быть миссионером, и она сообщила мне, что она приедет в Даллас. Это часть ее обучения была. И я поехал в Даллас, чтобы навестить ее. И я оставался в братском доме с группой братьев. Она оставалась... Мы называем это дом братьев, но в христианстве не называют дом братьев. Но это дом полный братьев. А она была в доме полным сестер. И эти братья... Я думаю, я могу сказать вам, большинство из них учились в Далласской богословской семинарии. Это, наверное, лучшая семинария в Соединенных Штатах. Фундаментальная, очень фундаментальная. Я ходил в воскресную школу. Я в воскресной школе был с детства. И вот я ходил в воскресную школу. И в этой воскресной школе был проектор. По-моему, там сейчас есть этот проектор. Туда вы кладете пластик. И там на доске это проецируется. Это было так скучным для меня. Я новичок, понимаете? Новички могут быть безумными тогда. Если у вас есть новорожденный ребенок, и он говорит, «Папа!» Вы говорите, «О, слава Господу! Вы так рады!» И вот новичок свидетельствует. Этот новичок может что угодно сказать. И будет аминь на аминиметре, до 10 будет. Если вы скажете то же самое, что новичок, и вы, то один будет, аминь, и все. И я повернулся к этому брату, который сел рядом со мной, и сказал, «Брат, ты знал, что у тебя есть человеческий дух?» И в притчах 20:27 там говорится, притчах 20:27 говорится, что дух человека — это светильник Господень. И когда Господь вошел в тебя, Он зажег твой светильник. Он говорит, а ты в какой семинарии учишься? Вот что он сказал. И вот были в сестринском доме, и вот мы сидели все вместе. И я думал, я наивным был, я думал, что все христиане, они все хотят говорить о Господе. И вот мы за столом, и я говорил о Господе, и все вот так вот падало. Они все говорили о том, чем они собирались заниматься после служения. Например, мы поедем в футбол играть или в гольф играть. А я хотел говорить о Христе. И вот одна драгоценная сестра, она сказала, «Эд, ты новый христианин. Не волнуйся. Спустя несколько лет ты успокоишься». Может быть, я не должен был этого говорить. Я был новичком, но я сказал, «Сестра, я молюсь, чтобы такого не произошло никогда». Чтобы этого не произошло, я не успокоился. Я жалею, вот когда я оглядываюсь, она говорила, «Эд, спустя какое-то время ты будешь такой же тепловатый, как мы». Я не виню ее за это. Почему у нас есть божественный огонь? Потому что у нас есть церковная жизнь. Итак, я помню, как я гулял с Руфью в центре Далласа, и я сказал ей о церковной жизни. Мы сидели в фойе в этой гостинице в большом кресле. Знаете, я где-то 193, а она где-то 165. И вот она сидела в большом кресле, и она такая маленькая, и я ей проповедую церковную жизнь. И она позднее сказала, когда я встретилась с этим человеком, он был безумным, и он все еще безумен. Но я люблю его. Но я люблю его сейчас. И вот мы женились. Она молилась о том, чтобы я был спасен, а я молился о том, чтобы она пришла в церковь. И теперь я спасен, она в церкви, и я в церкви. И мы теперь у нас, мы живем долго и счастливо в церковной жизни. Давайте пойдем вперед, извините. Я не хотел говорить этого, но я пошел по этой улице. Давайте перейдем к первому римскому пункту. Святые, я не хотел бы, чтобы мы принимали что-либо как само собой разумеющееся. Это что-то великое, быть в этом зале. Давайте перейдем к первому римскому. Главы с 5 по 8 послания к римлянам можно назвать ядром Библии. Послание к римлянам, главы 5, послание к римлянам 5:14. Это последнее предложение этого примечания. Главы послания к римлянам с 5 по 8 можно назвать ядром Библии, конкретно и подробно описывающим всю ее основную мысль. Эти два ключевых слова «жизнь» и «смерть» неоднократно упоминаются в главах с 5 по 8 послания к римлянам. Есть жизнь, и посмотрите на все стихи о жизни. Я смотрел их сегодня утром, и я был так воодушевлен, был озарен, когда я читал эти стихи. И есть смерть. Посмотрите на все стихи о смерти. Послание к римлянам с 5 по 8 главы. Есть жизнь и смерть. И жизнь и смерть образуют в главах с 5 по 8 две противоположные линии. Линию жизни и линию смерти. Эти две линии на самом деле идут от бытия через всю Библию до Откровения. Посмотрите, это центральная линия Божественного Откровения, линия жизни. Мы не хотим быть на линии смерти. Если вы почитаете эти стихи, я не буду читать вам все стихи, но мы говорим снова о жизни. Может быть, тут есть гости, и я хотел бы сказать вам кое-что. Когда мы используем слово «жизнь», есть три греческих слова, которые переводятся как «жизнь». Есть «биос» — это биология, это наша физическая жизнь. Когда Господь пришел, когда Бог стал человеком, Он сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь». Он не сказал, «Я пришел, чтобы вы имели биос». У меня уже слишком много биос. У нас есть физическая жизнь. И также есть психологическая жизнь. Это греческое слово «псюхия». Псюхия. Господь не сказал, что «Я пришел, чтобы вы имели псюхия», душевную жизнь. Он не сказал этого. Он сказал, «Я пришел, чтобы вы имели зоэ». Зоэ — это божественная жизнь, божественная, несотворенная, несокрушимая, нерастворимая жизнь Триединого Бога. И Господь Иисус говорит, «Я есть Зоэ». Можете себе представить? Человек говорит, «Я есть божественная жизнь Бога». И в воскресении Он стал Зоэ, творящим Духом. Вот что Он делает на этом собрании. Он дает нам Зоэ. И послание к Римлянам 5.10, там говорится, «Если, будучи врагами, мы были примирены с Богом через смерть Его Сына, то тем более», мне очень нравятся эти слова, «тем более примиренные мы будем спасены в Его жизни». То есть это Зоэ. Послание к Римлянам с 5 по 8 главы, там используется слово «зоэ» снова и снова. У нас есть биология, у нас есть психология, но нельзя пойти в университет и изучать зоэологию. Можно изучать зоологию, но зоэологию не изучить. Здесь мы наслаждаемся зоэологией. Не с доктриной, не с точки зрения с доктрины, а в переживании, в откровении. Если вы посмотрите на эти стихи, я бы сказал, особенно в послании к Римлянам в 5 главе, там используется слово «праведность» и «благодать». Там говорится о четырех царствующих вещах. Итак, они царствуют. Смерть царствует, грех царствует, благодать царствует, и мы царствуем. Видите, раньше царствовала смерть, грех раньше царствовал, но теперь царствует благодать. И Христос как благодать находится в нас. Благодать — это Бог в Христе как Дух для нашего наслаждения. И Он — наше наслаждение. Он царствует в нас, Он правит в нас. Итак, благодать царствует, и мы царствуем в жизни. Это четыре царствующих вещи. И если вы посмотрите на примечание, примечание чудесное. В одном примечании говорится, объективная праведность использует благодать, а благодать приводит к субъективной праведности. Итак, объективная праведность приводит к благодати. Знаете, как блудный сын, ему одели лучшую одежду. Это символ объективной праведности. Итак, объективная праведность приводит к благодати. И что это за благодать в 15 главе Евангелия от Луки? Это откормленный теленок. Давайте есть и веселиться. Этот откормленный теленок обозначает богатого Христа, который был убит на кресте для нашего наслаждения. Итак, благодаря наслаждению Христом как благодатью, благодать приводит к субъективной праведности. Это означает, что праведность, которую вы переживаете, праведность, которую вы являете, итак, объективная праведность приводит к благодати, а благодать приводит к субъективной праведности. Я выписал все это, но я не буду даже вникать во все это. Я был на этих собраниях, когда брат Ли говорил все это. Это просто потрясающе. Пойдем дальше. Итак, все эти стихи о жизни у нас есть. И начиная с Римлянам 5.12, я бы сказал. Давайте посмотрим. Римлянам 8.6. Вы видите, слово «смерть» там используется. Жизнь и смерть. Жизнь и смерть. Итак, Римлянам 5 глава. Можно заголовок этой главы. Это заголовок в Адаме. Шестая глава в Христе. Седьмая глава в плоти. 8 глава в духе. Итак, мы были перенесены из Адама в Христа. Это перенос по положению. А теперь мы переносимся из плоти в духа. Это перенос по предрасположенности в нашем переживании. Мы говорили это раньше, и мы коснемся этого позднее в плане. 8 глава послания к римлянам — это глава для отчаянно ищущих. Почему мы так говорим? Потому что в конце 7 главы послания к римлянам Павел говорит: «Несчастный я человек, кто избавит меня от тела этой смерти? Благодарение Богу через Иисуса Христа нашего Господа». И это переводит вас к 8 главе послания к римлянам. Нет никакого осуждения тем, кто в Христе Иисусе, ибо закон Духа жизни освободил меня в Христе Иисусе от закона греха и смерти. Итак, это словно вот Павел сделал открытие, это великое открытие. Я повторю то, что говорит служение. Послушайте, возможно, это величайшее открытие и величайшее восстановление, которое произошло в истории церкви. Павел обнаружил закон. Что это за закон? Это не написанный закон. Он обнаружил закон, который является непроизвольной силой, автоматическим принципом, как у нас есть закон тяготения. Я знаю, что Ньютон, я не знаю хорошо науку, я не знаю физику. Я изучал физику немного, но я не знаю, что произошло с Ньютоном. Некоторые говорят, что ему на голову упало яблоко, или я не знаю, это реально или нет. Но мне кажется, он увидел, как яблоко падает, по крайней мере. И что-то озарило его. Это закон тяготения. Если я буду держать Библию, и я опущу ее, она упадет на стол. Почему? Потому что тяготение — это естественная сила. Притяжение — это автоматический принцип. Когда Христос вошел в наш дух, Он является естественной силой в нашем духе. Он — автоматический принцип в нашем духе. Мы должны научиться включать Его. Он — божественное мистическое электричество. Он был установлен в нас, точно так же, как электричество установлено в этом здании. Как мы наслаждаемся электричеством? Мы поворачиваем выключатель, и включается свет. Когда мы говорим, вот используем пример с электричеством, это связано с Писанием. Вы знаете, да? Это из Писания. Что это за стих? Почему это Писание? Почему это из Писания, брат? Электричество. Да, более тщательно. Когда Господь вернется, Он придет. Я скажу за тебя. Когда Господь вернется, когда Сын Человеческий вернется, Он будет как молния, которая высияет от востока до запада. Что такое молния? Молния — это чистое электричество. В следующий раз, когда я спрошу тебя на следующем собрании, может быть, ты скажешь вот так вот. Я не буду этого делать, брат. Если вы посмотрите на этот стих, это последнее предложение, примечание этого стиха, к этому стиху удивительно. Я люблю церковную жизнь Господня в восстановлении, потому что все, что мы говорим, основано на Библии. Все, что мы говорим, основано на Библии. Итак, нам нужно включать выключатель, упражнять свой дух, призывать имя Господа, и мы тогда включаем его. Когда мы молитвенно читаем Слово, мы включаем. Когда мы общаемся со святыми, мы включаем божественное электричество, и мы сияем естественным образом. Мы не пытаемся сиять. «О, я буду сиять сегодня». Ничего не получается. Вам нужно включать его и наслаждаться Господом. И тогда автоматически вы будете сияющим христианином. Вы будете естественным образом включать закон Духа жизни. Это естественная сила. Закон греха и смерти — это естественная сила. Закон греха и смерти, я бы сказал, это автоматический принцип. У меня 4 сына. Когда они были маленькими, маленькие мальчики, они не говорят правду всегда, знаете, да? Они не всегда говорят правду, потому что у них есть закон греха и смерти в них. Нужно спасти их. Однажды, я никогда не забуду этого, я пришел из офиса, я открываю дверь, захожу, и два моих сына, они бегут очень быстро вот так вот. Они увидели меня. «О, папа!» И они... «Он это сделал! Он это сделал! Он это сделал!» Я вообще не понял, кто из них что сделал, но они друг на друга показывают. Это он сделал. Если один из них точно говорит неправду. Кто научил их говорить неправду? Кто научил их говорить неправду? Закон греха и смерти. Это автоматический принцип. Это естественная сила. У вас есть закон Духа жизни в вас. Это еще одна естественная сила. Она более сильная, чем закон греха и смерти. Так ведь? Мы можем сравнить закон Духа жизни с законом аэродинамики. У нас есть закон тяготения, притяжения, но когда вы садитесь в самолет, вы наслаждаетесь законом аэродинамики. Я наслаждался законом аэродинамики и прилетел сюда, в Лондон. И многие из вас прилетели сюда. Я прилетел через Атлантику. Я не пытался толкать самолет со взлетной полосы. Я просто сел в него. И я наслаждался законом аэродинамики. Это автоматический принцип аэродинамики. Естественная сила аэродинамики. Святые, нам нужно войти в Христа. Он как этот самолет. Вы садитесь в него и просто наслаждаетесь полетом. Наслаждаетесь полетом. Он как орел. Во Второзаконии, 33 главе, в этой главе говорится о Боге, что Бог подобен орлу. Помните Исход 19 глава? «Я нес вас на орлиных крыльях». Орел — это прообраз Бога, прообраз Христа. Если вы перейдете к 30 главе притч, человек, который писал притчи, если вы помните, там есть несколько стихов, человек, который писал притчи, говорит такие вещи. «О, есть три вещи, которые для меня трудны, и четыре вещи, которых я не понимаю». Одна из них — это путь орла в воздухе, в небе. Путь орла в воздухе. А те, кто ждут Иегову, расправят крылья, как орлы. Они побегут и не устанут, будут идти и не утомятся. Я не знаю, как вы чувствуете, если бы вы зашли в этот зал. Может быть, вы чувствовали, что вот-вот упадете. Знаешь, иногда мы готовы упасть. Ты не чувствуешь, да, что сейчас упадешь? Нет? Если попытаешься упасть, я буду оживлять тебя. Итак. Святые, разве у нас не было такого переживания? Мы приходим на собрание, и вы просто не готовы прыгать от радости. Вы приходите на собрание физически, вы как Иосиф. Он сказал братьям, возьмите мои кости в добрую землю, когда я умру. Иногда я чувствую, что мне нужны братья и сестры. Мне нужно говорить, возьмите мои кости на собрание. Просто посадите меня на стул. Если вы здесь, тогда у вас есть шанс, у вас есть шанс, святые. Просто быть на собрании — это большое дело. Я говорил на студенческой конференции, я посмотрел туда, и там был один брат, студент. Он просто спал, крепко спал. Я просто видел сны, которые у него вокруг головы. Он просто, у него было движение, быстрое движение глаз. Такой сон. И вот, и я продолжал говорить. И Рики Акоста был со мной на этой конференции. И потом я сел рядом с Рики. И внезапно этот брат встает и свидетельствует. И я подумал, что происходит? Он так спал крепко. Он не просто крепко спал, святые. Когда я говорю в Токио, вот там был один брат, каждый раз, когда я говорю, он спит. И у меня нет проблем с этим. Я люблю святых в Японии. Я люблю святых в Токио. Они так изо всех сил трудятся, работают. И вот они приходят, я так рад. И этот брат сидит на собрании, и когда он спит, у него рот открывается. И я думаю, Господь, если пусть туда мухи не залетают, по крайней мере. Но я рад, что он там. И вот этот брат, он свидетельствовал, и он сказал, знаете, я пришел на это собрание, и я был таким усталым, я просто заснул крепко. И вот когда брат это говорил, но в какой-то момент на собрании я проснулся. И я услышал, как брат Эд говорит, и я был так облечен Господом. Я был облечен в своих грехах. Я был облечен, что я тепловатый, что я не абсолютен. И он говорит, и вот сейчас, святые, я хочу посвятить всю свою жизнь Христу и Церкви. Представляете? Он спал, а потом он посвятил свою жизнь Христу и Церкви. Чудесно. Теперь пункт «Б». Там говорится, дерево... Человек находится посреди состояния треугольника. Адам стремился за деревом. Вот Адам, он между двумя деревьями, между деревом жизни и деревом познания добра и зла. Это треугольник. И мы в этой ситуации каждый день. Потому что мы видим, поскольку мы приняли Христа как нашего Спасителя, как нашу жизнь, как дерево жизни, он находится в нашем духе. И из-за падения человека, из-за того, что Адам пал, и мы в Адаме, есть дерево познания добра и зла. Мы называем его деревом знания или деревом смерти. Итак, мы находимся в ситуации треугольника. Мы здесь. Вот есть жизнь, есть смерть. Есть дерево жизни и дерево смерти. Итак, что нам делать? Нам нужно обращать свой разум к Духу. Разум, обращенный к Духу, есть жизнь. Теперь пункт В. Дерево жизни делает так, что человек зависит от Бога, а дерево познания делает так, что человек бунтует против Бога и не зависит от Бога. Итак, все вы в Англии знаете, что мы в США, у нас есть День независимости. Вы знаете, у нас есть День независимости. Мы независимы от Англии. Вы знаете, да, это? Я так рад. Вот вы из Англии, я из США, мы не сражаемся друг с другом. Мы любим друг друга. Но у нас есть День независимости. У вас есть День независимости? Нет. Каждый день в церковной жизни — это День независимости. Мы не празднуем День независимости в церковной жизни. Каждый день мы должны зависеть. Святые, Я читал это сообщение Watchman Nee рано утром сегодня. И заголовок этого сообщения, по-моему, он собрание сочинения. Это девятый том. Первый грех человека. И там суть вот что. Все, что делается вне зависимости от Господа, это грех. Его... Мы должны зависеть от Него во всем. Поэтому, да, первый грех человека — это то, что он был за свое «я». Он не зависел от Бога. Он делал все, не полагаясь на Него. Святые, мы должны полагаться на Него во всем. Обучающиеся, когда они приходят на обучение, некоторые говорят, когда я пришел на обучение, такое впечатление, что было все чудесно, но теперь я оканчиваю, и я чувствую себя хуже. Нет, вы не стали хуже, вы всегда были такими. Вы просто получили больше света, будучи на обучении. И видите, ничего хорошего не обитает в вашей плоти. Послушайте, в христианской жизни нельзя быть нейтральными. Вы или в духе, или в плоти. Вот тут есть кто-то из Швейцарии. Может быть, пусть вас это не беспокоит, если я приведу это в качестве примера. Но нет такой вещи, как Швейцария в божественной мистической сфере. Швейцария, можно сказать, она нейтральная, да? Но в церковной жизни, в христианской жизни нет нейтральности. Вы или в духе, или в плоти. Одно или другое. Нет Швейцарии там. Итак, все, что делается вне зависимости от Господа, в Его глазах, это грех. Теперь пункт Г. В послании к Римлянам, 5 главе, слова «преступление», «проступок» и «непослушание» — все это указывает на падение Адама, и он ушел от жизни и выбрал смерть. Теперь пункт Д. Видите, я смотрю на время. Я, по крайней мере, 20 минут оставлю вам для говорения. Это означает, что мне нужно быть как газель и перепрыгивать через какие-то пункты. Но вы все получите бремя. Посмотрите пункт Д. Сам Христос — это жизнь Бога, вечная жизнь. Он пришел, чтобы мы имели жизнь и имели ее в избытке. Он умер жизневосвобождающей смертью и вошел в жизнь, раздающее воскресение, чтобы стать животворящим духом. Как закон Духа жизни, Он дает, дух дает жизнь нашему духу, разуму и смертному телу, чтобы мы были поглощены жизнью. Я уже говорил вам следующий пункт. А Е — это линия жизни и линия смерти. Теперь ядро Библии показывает нам, что Христос раскрывается как жизнь, и что мы живем, существуем благодаря Христу как божественной жизни. Также Бог поместил нас в Христа с желанием, чтобы мы были сообразованы с образом Его Сына, чтобы мы были преобразованы в образ Христа, чтобы мы были полностью едины с Христом. Именно так мы будем состроены вместе, как живое тело Христово, чтобы содержать и выражать Христа для Его славы и для нашего прославления. Итак, святые, не принимайте эти стихи, как само собой разумеющиеся, они очень драгоценные. Видите все эти примечания, которые у меня записи? Я не могу вам это сказать, у меня нет времени. Вам нужно самим составить все эти записи из служения. Я не придумал их. Не видите эти мои записи? Они потом станут планами в будущем. Я думаю, они уже стали планами. Итак, записывайте, записывайте. Когда мы пришли в церковную жизнь, есть разные устройства там, и многие молодые люди сегодня, они не могут курсивом писать даже. Когда мы с Чинфу учились, мы должны были учиться делать это. Молодые люди, они этого не могут делать. Если им нужно подписывать имя, они подписывают как врачи. Знаете, как врачи подписывают свое имя, да? Фармацевтические какие-то там это подписи. Что это такое? Давай я выпишу вам рецепт. Единственный, кто ясно выписывает ясные рецепты, это Рик Скеттердей. Это лучший врач в восстановлении. Давайте пойдем дальше. О, Господь Иисус, тут так много всего. Второй пункт. Поверить в Господа, значит принять Его как жизнь, а любить Господа, значит наслаждаться им как жизнью, наслаждаться самой личностью, которую мы приняли. Я остановлюсь на этом. Третий пункт. Там говорится, жизнь, которую мы получили, когда мы поверили в Господа Иисуса, это личность. Жизнь, святые, это личность. И единственная возможность применять эту личность и наслаждаться ей, любя Его первой любовью. Поскольку Господь Иисус, как наша жизнь, это личность, нам нужно по-новому соприкасаться с Ним и наслаждаться Его нынешним присутствием в данный момент. В данный момент. Я хотел бы спросить вас. Не волнуйтесь, я не смотрю на вас. Если вы спите, то можете спать. Нам нужно наслаждаться Господом в данный момент. Но я бы сказал вот что. Когда я смотрю на вас, и я вижу лица опущенные, это беспокоит меня. Я смотрю вот, ну, когда я смотрю вот на вас вот таких, меня это беспокоит. Когда Господь счастлив, вы улыбаетесь. Если вы огорчаете Духа, есть такая вещь, знаете, как круг, это лицо, желтое, две точки, глаза, точка, нос и улыбка, так ведь? Вот так мы выглядим, когда мы полны радости, когда мы полны наслаждения Господом. Когда мы не наслаждаемся Господом, мы переворачиваем улыбку. Неужели кто-то спасется, если вы благовествуете, и вы говорите, «Вам нужно поверить в Господа Иисуса. Я хочу, чтобы вы были таким же несчастным, как я». Они не будут привлечены к Христу. Мы никогда не должны с кем-либо соприкасаться с таким... грустным видом. Не соприкасайтесь с кем-либо таким вот образом. Нам нужно наслаждаться Господом ради благовестия. Нам нужно наслаждаться Господом, брат. Тебе нужно наслаждаться Господом ради вот этого брата. Если вы наслаждаетесь Господом, тогда это наслаждение будет заразным. Брат Пол, вот здесь, он наслаждается Господом. Когда я рядом с ним, его наслаждение становится заразным для меня. Когда я сижу рядом с Полом, то невозможно не наслаждаться Господом. Я так рад, что Пол наслаждается Господом так сильно. Итак, как мы наслаждаемся этой личностью? Мы любим его. Мы любим его первой любовью. Что значит любить его первой любовью? Это значит, мы отдаем ему первое место. Во всем. Послание к Колоссянам 1:18 говорит, чтобы у него было первое место во всем. Когда Павел писал это, он говорил о сотворении Вселенной и о новом творении, чтобы у него было первое место во всем творении. и чтобы у него было первое место в новом творении. Практически, что значит, что мы отдаем ему первое место? Практическим образом. Я бы сказал следующее. В Псалме 27:4 говорится: «Одного я желал у Господа, и этого я ищу, чтобы обитать в доме Господнем, в доме Иеговы, все дни моей жизни и созерцать красоту Господнюю и спрашивать в Его храме». Итак, мы созерцаем красоту Господа. Эд, я очень люблю тебя, но я приехал сюда не созерцать тебя, я приехал сюда созерцать красоту Господню. Я вижу красоту Господа в тебе. Я вижу, особенно теперь, когда я обращаю на тебя внимание, ты полон радости, и мы созерцаем красоту Господа. Мы не говорим, смотрим на брата Эда, по-моему, он вес чуть-чуть сбросил. Сестра мне недавно сказала, мне нужно посмотреть на зеркало снова. Мы приехали сюда созерцать красоту Иеговы. Это первое. Созерцать красоту Господа и спрашивать у Него. Мне всегда было интересно, что значит спрашивать у Него. Что это значит? Если вы посмотрите на жизнеизучение, там говорится «спрашивать у Господа». Это означает, что мы сверяемся с Ним обо всем в нашей повседневной жизни. Если вы сверяетесь с Ним в отношении всего в повседневной жизни, это значит, вы зависите от Него, вы отдаете Ему первое место. Вот представьте, я пришел домой, вот я трудился над планами, и я прихожу домой, и там Роллс-Ройс, он стоит у меня рядом с домом, и Руф говорит: «Эд, смотри, я купила Роллс-Ройс, ты разве не рад?» Как вы думаете, я был бы рад? Она даже не спросила меня. Она должна спросить у меня. Может быть, она не хотела сверяться со мной, потому что она поймет, что у нее не будет Роллс-Ройса. Если я приеду на Роллс-Ройсе на собрание, святые начнут поститься и молиться за меня. Они подумают: «О, Господь Иисус, брат Эд стал телеевангелистом». Но суть вот в чем. Когда вы покупаете машину, не будьте на автопилоте, спрашивайте у Господа, сверяйтесь с Ним. «Господь, какую машину ты хочешь, чтобы я купил?» Он поведет вас, чтобы вы купили машину. Он не поведет вас купить машину, которая сломается на следующий день. Он даст вам машину, которая приведет вас на собрание или в дома святых. Вам нужно купить надлежащую машину. Итак, снова. Спрашивать у Господа значит сверяться с Ним обо всем в нашей повседневной жизни. Наш брат был очень практичным. Он даже говорил нами о том, как мы причесываемся. Он был однажды на собрании. Я не буду говорить, кто этот соработник. Но был один соработник, он был на собрании, и брат Ли, там было где-то 2000 человек. И он говорит ему: «Брат, я хочу тебе сказать, что мы с сестрой Ли говорили перед тем, как я пришел сюда, и мы сказали друг другу, почему этот брат не причесывается? Почему этот брат не причесывается?» Послушайте, после этого он всегда причесывался на каждом собрании. Если бы я сидел, и у меня были бы волосы, как у Альберта Эйнштейна, вы смотрели бы все на мои волосы. Я не хочу быть законником, но мы послы Христа. Итак, мы должны причесывать волосы, и мы должны отводить время на то, чтобы причесываться. И вот брат Ли смотрит на меня, и он спрашивает меня: «Сколько тебе времени нужно, чтобы причесываться?» И я, вот у меня, мне нужно было, наверное, лекарство тут же от сердца принимать. Я думал, сколько мне требуется времени, чтобы причесаться? Я даже не думал об этом в жизни. И я призываю Господа внутренне. И я сказал, брат Ли, может быть, минуту, полторы, может быть, минуту 40 секунд. Брат Ли говорит, это очень хорошо, брат Эд. И я подумал, о, слава Господу. Я был рад. Итак, сестры, у них такая тенденция причесывать долгое время. И я знаю некоторые молодые сестры. Одна молодая сестра сидит здесь, другая сестра позади нее, и она причесывает ей волосы щеткой. Долго-долго. Потом они меняются местами. Брат, как тебя зовут еще раз? Кайл. Вот Кайл. Мы с тобой. Когда я сижу там, вот можешь расчесывать меня сзади, а потом мы меняемся местами, да? Ты будешь причесывать меня сзади. Братья так не поступают. Я говорю это сестрам. Конечно, вам нужно причесываться, но не нужно уводить этому много времени. Когда вы причесываете, вам нужно 15-20 минут, может быть, 10 минут жизнеизучения почитать. Подумайте об этом. Не думайте, брат, что брат Эд злой. Я не злой. Я говорю вам, искупайте время. Выкупайте время. И вникайте в служение, наслаждайтесь Господом. Еще один практический пример. В 9 главе Иисуса Навина там было одно племя, назывались Гавоанитяне. И они обманули израильтян. И я не буду вам всю историю рассказывать. Можете почитать 9 главу Судей, и вы увидите это. Знаете, почему они смогли обмануть израильтян? В Иисусе Навина 9.4 говорится, они не спросили совета Иеговы. Они не спросили совета Иеговы. Святые, нам нужно спрашивать совета Господа во всем, что мы делаем. Во всем, что мы делаем. Это означает, что мы во всем зависим от Него. Мы зависим от Него. Мы просим Его совета во всем. Они обманули израильтян. После этого собрания, это просто личное свидетельство, брат Ли попросил меня выйти на подиум и сказать что-то, подтвердить, что он говорил. Я не хотел. И я думал, Господь Иисус, мы все одинаковые. Я не на третьем небе все время. Иногда бывают дни, когда вы не чувствуете себя в подъеме. И брат Ли попросил меня выйти на подиум. Я не хотел этого делать. Иногда брат Ли смотрел на меня, он смотрел на соработников. Знаете, что однажды я сделал? Я вот так открыл Библию и сел вот так вот. Почему я это сделал? Я не хотел, чтобы он смотрел на меня. И он сказал, Эд, перестань смотреть на Библию. Давай встань и засвидетельствуй. И он попросил меня выйти. И он сказал, брат Эд, я хочу, чтобы ты сказал всем святым, кто такие гавоанитяне. Скажи им, кто такие гавоанитяне. Если ты не сможешь сказать, кто такие гавоанитяне, я тогда тебе одолжу свои библейские словари. И я мог тогда стоять, и вот я стоял там несколько минут, и святые все смеялись. И брат Ли смеялся. И он сказал, ага, я Эда поймал, они не знают, кто такие гавоанитяне. Но Господь так смиловался надо мной, что в то утро я стал смотреть на план и понял, что брат Ли будет говорить, и у меня два словаря брата Ли есть, и я посмотрел оба словаря, и я узнал, кто такие гавоанитяне, и я сказал святым. Они все были шокированы. Они были шокированы, кто такие гавоанитяне. Я не смотрел на брата Ли. Но, по-моему, он тоже был шокирован. Потому что я использовал его библейские словари. Итак, святые, используйте библейские словари. Когда вы вникаете в слово, используйте английские словари. Часто брат Ли говорит, что означает это слово? англоязычным людьми. Мы не можем сказать, это же ваш родной язык. Почему вы не можете сказать мне, что значит это слово? Брат Ли всегда изучал Библию при помощи словаря. И я тоже изучаю Библию со словарем. Не воспринимайте английские слова как само собой разумеющиеся. Мы должны следовать за нашим братом, согласно этому образцу. Теперь переходим вперед к шестому пункту. Видите, да? Сначала Бог возлюбил нас, и поэтому Он перелил Себя в нас как любовь и породил в нас любовь, которой мы любим Его и всех братьев. Поэтому Божья любовь к нам становится нашей любовью к Нему и нашей любовью ко всем братьям. Правда чудесно? Мы любим Его, потому что Он первым возлюбил нас. Мы любим Его на основании того факта, что Он перелил в нас свою любовь. Давайте посмотрим на пункт «Б». Сегодня, это второй римский пункт, сегодня верующий представляет собой Эдемский сад в миниатюре. В его духе находится Бог как дерево жизни, в его плоти сатана как дерево познания, а его разум между ними. Мы находимся либо в духе, либо в плоти. Третьего места, в котором мы можем быть, не существует. Итак, послание к римлянам 8:6 говорит, что разум, обращенный к плоти, есть смерть, а разум, обращенный к духу, есть жизнь и мир. Что значит обращать разум к духу? Это значит, обращаем внимание к духу. Мы обращаем внимание на дух. Мы используем свой дух, упражняем свой дух. У нас есть гимн в нашем сборнике гимнов. Там говорится, «Господь, учи мой дух упражнять, тебя касаться, мой Господь, чтобы я учился духом твоим ходить и жил в действительности». Святые, нам нужно научиться упражнять свой дух постоянно, в любом месте, в любой обстановке. Мы учимся этому. Нам нужно молиться, «Господь, учи меня упражнять мой дух во всех ситуациях, во всех обстоятельствах». Пункт А. Чтобы жить слитым духом, духом с нашим духом, мы должны увидеть, что такое плоть. Первый пункт говорит, что плоть — это наше растленное тело. Пункт 2. Я не преуменьшаю значение этих пунктов, когда я не читаю их. Вы можете сами позднее прочитать. Но я хочу услышать ваше говорение. Второй пункт. Плоть — это зал для собраний и состав из греха, смерти и сатаны. Наша плоть — это тело греха, наша плоть — это тело этой смерти, и наша плоть — это там обитает сатана и грех. И я хочу спросить вас, вы любите этот зал собрания? Вам нравится проводить собрание там? Послушайте, это собрание никогда не закончится, пока мы не будем преображены. Это собрание всегда продолжается, но не надо ходить в этот зал собрания. Послушайте, плоть безнадежна, и никогда ее улучшить невозможно. Иногда мы думаем, что нашу плоть можно улучшить. И мы непроизвольно находимся в сфере самоулучшения. Святые, в церковной жизни мы находимся в самоотречении, а не в самоулучшении. Давайте перейдем к пункту Б. Б. Это удивительный пункт. Ради своего домостроительства Бог в своей мудрости и своем всевластии использует нашу греховную уродливую плоть, чтобы вынуждать нас обращаться к нашему духу, что позволяет нам приобретать больше духа для его строения посредством роста Бога в нас. Давайте перейдем к пункту 2. Если бы не та помощь, которую нам оказывает греховная уродливая плоть, то мы бы не стремились с таким отчаянием приобрести Господа или позволить Ему внедрить себя в нас. Третий пункт. Возможно, нашей целью является святость или духовность, или победа. Но цель Бога состоит в том, чтобы внедрить себя в нас, сделав нас славными. Часто, когда мы находимся в трудной ситуации, мы в большей степени открыты для Господа и в большей степени готовы обращаться к Нему и позволять Ему внедрить себя в нас. Когда мы в трудной ситуации, мы не молимся доктринальными молитвами. Когда вы падаете с Ниагарского водопада, вы не говорите: «О, Господь, я благодарю Тебя за ясное небо, за эту воду». Нет, вы кричите: «Господь, спаси меня». Вы реальны с Господом. Чем более откровенны вы с Господом, тем более реален Он для вас. Когда вы в отчаянной ситуации, вы не молитесь доктринальными молитвами. Хорошо. Пятый пункт. Наши трудности. У кого-нибудь есть трудности? Не поднимайте руки. Я подниму руку. У меня есть трудности. У вас есть трудности? Конечно, у вас есть трудности. У вас есть поражение? Или вы всегда победоносные? У вас есть поражение? Да, конечно, у вас есть поражение. У вас бывают неудачи? Конечно. Брат, это твоя жена? У вас были неудачи с женой? Конечно, были. Вы когда-нибудь извинялись перед ней? Хорошо. Вот вы, святые, просто так драгоценны для меня. Я хочу, чтобы вы помнили. Брат Вотчман Ни сказал, и вот мы цитировали его, «Ключ к успешному браку состоит в том, чтобы научиться говорить: извини, прости. Извини, прости». Ты говоришь это жене, брат? Недостаточно, да? Я не знаю, говорю это достаточно или нет, но я говорю много. Потому что я благодарю Господа за свою жену. Я вот сейчас вертикальный. Если бы не жена, я всегда был бы в горизонтальном положении. Но поскольку она молится за меня, она мой товарищ, благодарение Господу за нее. Каким-то образом она терпит меня, но мне нужно научиться говорить: «Руфь, прости, извини». И всегда, каждый раз, она говорит: «Эдди, я прощаю тебя. Эдди, я прощаю тебя». Слава Господу. Я так рад, что она прощает. Итак, разочарование. У вас когда-нибудь бывает разочарование? Конечно, бывают. Но все это вынуждает нас осознать, что в плоти нет никакой надежды. Плоть годится только для того, чтобы вынуждать нас обращаться к Христу в нашем духе, вдавливать нас в дух, заставлять нас отчаянно стремиться войти в дух и помогать нам непрерывно бодрствовать, чтобы оставаться в духе. Нам нужно бодрствовать, чтобы оставаться в духе. Когда Господь говорит: «Бодрствуйте и молитесь», Библия говорит: «Бодрствуйте и молитесь». Знаете, что значит слово «бодрствовать»? Это значит: не спите. Не засыпайте. Ученики, я понимаю, что я еще 5 минут займу. Послушайте. Помните, в лодке, когда была большая буря, волны на Галилейском море, ученики, они думали: «О, мы умрем». Они идут к этой части корабля, а Господь там спит. Они говорят: «Господь, почему ты спишь? Мы же умрем». Он говорит: «Вы маловеры». И потом он говорит: «Спокойся, остановись». И они подумали: «Кто это, что даже волны и ветер слушаются его?» Когда он спал, они не спали. А в Эдемском саду он страдал. И что он увидел? Они спят. Как раз все наоборот. Они спали, а он был в агонии. А когда он спал, они были в агонии. Мы — прямая противоположность Господа. Итак, бодрствовать значит, что вы не спите. Я не смотрю на вас, спите вы на этом собрании. Лучше всего не оставаться дома. Просто бодрствуйте, бодрствуйте. И вы можете спать. Когда вы можете спать физически? Вы можете спать психологически. Что это означает? Это означает, что ваше внимание отсутствует. У меня были занятия по алгебре. Мне не нравилась алгебра. И учитель там писал на доске все эти формулы алгебры. И я смотрел на доску. Он думал, что я бодрствовал, а я спал психологически. И он перешел на другую доску, а я смотрел на эту доску. Он сказал: «Мистер Маркс». И я повернулся туда. Иногда мы такие же на собрании. Брат, может быть, ты смотришь на меня? Но ты спишь психологически. И мы не хотим спать духовно. Спать духовно значит, что наше внутреннее восприятие дремлет. Нам нужно бодрствовать. Пункт В. Наш дух — это чудесный состав, составленный из Духа Христа и благодати. Я перейду вперед. Куда я перейду дальше? Посмотрите на пятый пункт. В нашем духе мы можем побеждать мир, и лукавый не может коснуться нас. Единственная возможность победить сатану — оставаться в высокой башне нашего возрожденного духа. Святые, мне нравится Евангелие от Иоанна 14:30. Господь Иисус говорит, что правитель этого мира идет, и во мне он не имеет ничего. Это означает, что во мне у него нету основания, шанса, надежды, и у него нет возможности ни в чем. Поскольку Христос в нас, Он в нашем духе, когда Он в нашем духе, у сатаны нет основания в нас, нет шанса в нас, у сатаны нет никакой надежды в нас, у сатаны нет никакой возможности, потому что мы в нашем духе, и поскольку мы в нашем духе, мы в Христе, и в Христе правитель этого мира не имеет ничего. Ноль. А теперь третий римский пункт. В пятой главе послания к Римлянам мы в Адаме, в шестой главе мы в Христе, в седьмой главе мы в плоти, а в восьмой главе мы в духе. Адама в пятой главе мы переживаем в плоти в седьмой главе, а Христа в шестой главе мы переживаем в духе в восьмой главе. Можно эти заголовки подписать к этим главам. Теперь пункт Б. Пункт Б говорится. Мы, верующие в Христа, перенесены на практике и в переживании. Прежде всего, мы были перенесены из Адама в Христа, когда мы были спасены. Это перенос по положению. Но здесь в пункте Б, мы перенесены на практике и в переживании из плоти, то есть это Адам на практике и в переживании, благодаря нашему распятию с Христом в Духа. Это Христос на практике и в переживании. Да, я согласен. Теперь два. Мы должны воцарять Христа, возводить Христа на престол, как царя на престоле благодати и престол славы в центре нашего существа. Мы должны говорить: «Господь Иисус, сегодня я хочу принимать Тебя как своего царя, как своего главу и своего мужа. Господь Иисус, я возвожу Тебя на престол в центре моего существа. Я хочу, чтобы Ты был возведен на престол в моем существе». Именно так мы начинаем наш день. И я в заключение скажу. Пункт В. Сколько время? Сейчас. Да, 12. Уже 12:15, да? О, часы мне опаздывают. 12:15, да. Я остановлюсь. Пункт В. Окончательный итог этих двух божественных переносов — это божественное, славное и вечное завершение, Новый Иерусалим. Это сумма вечной жизни, как вселенская совокупность, приготовленная и завершенного триединого Бога и приготовленного и завершенного трехчастного человека. Это линия жизни и линия смерти. Послание к Римлянам, главах с 5 по 8. По крайней мере, мы что-то увидели. Я надеюсь, вы увидели что-то. Я чувствую определенный недостаток. Мне нужно быть как газель. И мои часы говорят 12:16, да. Пришло время мне сесть, и пришло время помолиться вам, соседам, 30 секунд. И потом братья скажут нам, что мы будем делать дальше.